Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с поэтом-публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Здравствуйте, Оля!
Здравствуйте, Надежда!
Мы продолжаем цикл бесед об удивительной и замечательной личности, выдающемся духовном писателе и мыслителе Сергее Иосифовичу Фуделе. И сегодняшняя тема нашей беседы будет касаться того, что вот, помимо всего прочего, недавно был год памяти, дата памяти со дня смерти Сергея Иосифовича. И вот вы, Оля, сподобились побывать и на могиле. Удалось вам пообщаться и с поклонниками, если можно так сказать, молящимися людьми об этом удивительном человеке, и с его внучкой Марией Николаевной Фудель. И мы ждем от вас этого рассказа, но начнем мы все-таки с того, что прошла конференция, посвященная памяти Сергея Иосифовича Фуделя, и вы тоже в ней участвовали. Поэтому для нас очень важно ваше впечатление, что за доклады, что за атмосфера, обстановка, что почерпнули нового вы, и как эта конференция вот способствовала дальнейшему напоминанию, молитвенному и интеллектуальному напоминанию нам всем современникам нынешних дней об этой выдающейся личности.
Да, 7 марта 1977 года, это день кончины Сергея Иосифовича Фуделя, в этом году исполняется 40 лет с даты кончины его. Конференции в Покрове, они проходят ежегодно, если не ошибаюсь, 2012 года. А в этом году, в связи с тем, что это событие такое в некотором смысле юбилейное, конференция была особенная. Я действительно очень рада, что побывала в Покрове и побывала на могиле Сергея Иосифовича. И мы вместе с Марией Николаевной и с ее коллегами приехали несколько позже начала, потому что начиналась эта конференция с богослужения митрополичьего, богослужения в Покровском храме, в котором Сергей Иосифович последний год своей жизни служил псаломщиком, алтарником. И там служили два владыки в этот день. Прошла панихида памяти Сергея Фуделя. А затем гости и священнослужители, и владыки приехали в университет, педагогический университет, Покровский филиал. И мы как раз приехали к началу конференции. К сожалению, мы не смогли приехать на это богослужение, потому что оно начиналось в 8 утра, и нам бы пришлось очень-очень рано выезжать из Москвы. Не все смогли такой подвиг решиться и рано-рано встать.
Здесь даже не в том, что рано встать. Не все смогли добраться так по разным обстоятельствам. Все живут достаточно сложно, особенно вот в столицах. Поэтому, к сожалению, именно молитвенно начать День памяти, как положено, начинается с молитвы, не все смогли, к сожалению, приобщиться. Но мы все знаем, что кто почитает Сергея Иосифовича, стараются подавать у себя в храмах и на личной молитве его постоянно поминать.
Да, конечно, мы все живем в разных концах Москвы, а Москва – это целая страна. Чтобы нам просто собраться даже на вокзале, потребовалось какое-то время, и все люди работают. Но, тем не менее, богослужение записано, и мы можем посмотреть его в записи. Эти записи опубликованы, как и сама конференция. Так вот, мы приехали к самому началу конференции. Прежде всего, мне было приятно, что мы там оказались, в этом замечательном университете, филиале Московского педагогического университета с очень хорошими давними традициями. Сама атмосфера хорошая, расположение. Сам город Покров, конечно, он такой невыразительный, особенно в марте месяце, когда уже и снег сходит, и так немножко грязновато, серо на улицах. А вот когда входишь на территорию университета, там очень-очень светло, и, может быть, от того, что в центре вот этой площади перед зданием университета маленький, аккуратный, красивый храм преподобного Сергия Радонежского. На ступенях нас встретили студенты. На ступенях, когда мы вошли в само здание, студенты в тогах, в академических таких шапочках-конфедератках, с сувенирами. Это было очень приятно, что нас ждали, нас встретили гостей. Всем раздали перед началом конференции блокнотики с портретом Сергея Фуделя и с цитатами, ручечку, чтобы все сидели, записывали. Атмосфера, она уже с порога началась, такой определенный настрой на хорошую встречу. Это была действительно встреча людей, которые любят Сергея Фуделя, людей, которым он очень дорог.
Это единомышленники и самолитвенники, можно даже так сказать.
Именно так. Это его, прежде всего, друзья. Вот о друзьях чуть позже я обязательно скажу. А тех, кто может, скажем, называться друзьями и кому посвятил Сергей Фудель одну из своих книг, назвав ее «Моим детям и друзьям». Так вот, мы пришли в небольшой зал, сели, и началась конференция. Вел ее священник Дмитрий Черепанов, который был организатором этой встречи и ведущим. Сначала началась официальная часть, там выступали владыки, владыка Афанасий, владыка Евлогий со своим словом, очень приятным, глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов, человек, которого я вижу не в первый раз, и было очень приятно еще раз его услышать. Мы слушали его на конференции, посвященной 115-летию Сергея Фуделя во Владимире 1 декабря 2015 года. И вот я не первый раз слышу, и мне, в общем, очень импонирует этот человек, он очень отзывчивый и очень живой, не вписывающийся в какие-то определенные наши представления о
чиновника.
Главе города.
Да. Он действительно не казённое отношение.
Неказённое совершенно отношение, очень приятное. Он рассказал о доме-музее, который вот собираются они сделать в Покрове, о котором мы уже не раз говорили. Это всё-таки действительно осуществится. Более того, в городе будет улица Сергея Фуделя, только она пройдет не по больничному проезду, где находится дом, а наверняка это будет улица в новом районе, потому что переименовать улицу, где люди живут, это будет сопряжено с огромными сложностями переоформления документов и так далее.
Да, дорогостоящая вещь, и главное, что вызовет много всяких отрицательных эмоций, да, которые в таком добром деле не нужны, потому что люди там выросли, всю жизнь прожили, привыкли к каким-то своим наименованиям. Наоборот, когда вот в новом районе и будет память возгреваться, это даже символично.
Да, это очень символично. Город Покров – очень небольшой городок. Русский провинциальный город, и, конечно, когда он в зелени, он по-другому выглядит. А так мы ехали по этим нашим русским дорогам и вспоминали наши русские дороги.
А вы знаете, Оля, вот это время года, переход от зимы к весне, ведь такой пейзаж наблюдается везде, и в Подмосковье, куда ни отъедь. В самой Москве еще даже, может быть, сильнее, потому что это серая дымка и мосты, и здания. Но мне вот возникала мысль такая, когда вот легкая тоска как бы пытается накатить, да, вот накрыть человека, что все-таки мы проживаем, она, может, и банальная мысль, но все-таки мы все времена года проживаем, и это как преддверие обновления, то есть весна, вот она. После вот этого всего это как-то очень все-таки сочетается с ритмом жизни, в которой разные периоды, и которые обязательно переходят вот в такой положительный, в рассвет, в зелень, в солнце. В этом надо найти свои положительные стороны.
Да, месяц март достаточно сложный, но я его по-своему люблю. И вы знаете, вот это приближение, это ранняя весна, это огромные лужи, это какая-то определенная грязь, но это, конечно, большая-большая надежда. Это весна православная.
Пасха приближающаяся.
Приближающаяся Пасха. Возвращаясь к конференции, после официальной части, которая, в общем, очень теплых слов и владыка Евлогий сказал о Сергее Фуделе. К сожалению, владыка Евлогий не был на Владимирской конференции, но вот здесь по крови он сказал очень теплые, проникновенные слова. И слово предоставили отцу Николаю Балашову, который входил в редколлегию, издававшую собрание сочинений Фуделя, который готовил эту книгу, и кто предпринял труд по изданию биографии Сергея Фуделя вместе с Людмилой Ивановной Сараскиной. Долго они работали над этой книгой. Он рассказал, как он с ней познакомился свыше 20 лет назад на каких-то мероприятиях, связанных с Достоевским. До этого они не знали друг друга, и вот через Достоевского они пришли к работе над книгами Сергея Фуделя.
Надо напомнить нашим радиослушателям, что Людмила Ивановна Сараскина – один из ведущих специалистов по Достоевскому у нас в стране, чтобы было понятно, почему такое пересечение.
Да, и в конце, уже когда задавали вопросы, я отцу Николаю задала вопрос, будет ли переиздание трехтомника, которого мы все ждем, потому что уже появилось новое поколение читателей, а книги Фуделя, они пока их нет в достаточном количестве. Хочется, конечно, чтобы и друзьям дарить. И вот он мне пообещал, что издание будет осуществлено, но это уже будет не три тома, скорее всего, а даже больше, потому что возникли новые материалы и новые рукописи, найдены новые письма. Это требует, конечно, работы над ними. Если мы помним, какая огромная работа была предпринята, когда готовились три тома по восстановлению рукописей, писем и тетрадок Сергея Иосифовича. Ведь он писал их в школьных тетрадочках. Я даже видела фотографии. Я саму тетрадочку не видела. Вот сожалею, что я не видела, не держала в руках. Но я видела фотографии этой тетради. По-моему, это «Путь отцов». Там была выписана тетрадочка школьная 60-го года, там фабрика пищебумажная. Но она сохранилась, естественно, пожелтевшие страницы и почерк Сергея Иосифовича очень интересный. Там какие-то выписки, подчеркивания карандашом, галочки на полях. Это очень важно. Ну, это, наверное, будет экспонатом музея будущего.
Вы задали очень важный вопрос, который нас всех волнует, и мы благодарны, что вы от лица всех почитателей Сергея Иосифовича и смогли вы получить ответ. Но это все еще только в перспективе или уже в работе?
Мне трудно ответить на этот вопрос, насколько это в перспективе. С моей стороны, вопрос был провокационный. Конечно, я хотела услышать, прежде всего, насколько это скоро случится. И я еще задала вопрос, что нам всем нужно для этого сделать. Потому что права на издание книг Фуделя находятся в издательстве «Русский путь». И другие издательства, к сожалению, не могут осуществить эти издания. Какие препятствия к тому? Мы знаем, что сейчас издательство переживают не самые лучшие времена. И издательство «Русский путь» тоже переживает эти времена. Что может быть? Просто предложить какую-то, может быть, помощь по подготовке этих рукописей, документов, может быть, по каким-то связям и по каким-то, ну, может быть, и финансовым вложениям в это дело, такое полезное для всех нас. Но отец Николай сказал, что работа начата, и оно требует времени. Так немножечко, конечно, ушел от конкретных дат, конкретных чисел, когда это все будет. Но я знаю, что это трудно. Это трудно и требует времени.
Ну, надежда есть, и нам обещано. Но мы можем опять же напомнить нашим радиослушателям, любителям и почитателям творчества и наследия Сергея Иосифовича Фуделя, что небольшие книжицы все-таки вышли изданными в Троицерковной лавре, и они до сих пор продаются в нескольких местах, вот можете вы сказать.
Да, мне всегда важно, чтобы читали именно книги Фуделя, а не книги о нем. Почему? Потому что вообще все, что можно было сказать о нашей православной церкви в 20 веке, в самое тяжелое время, сказал Фудель. И желательно, конечно, отталкиваться от первоисточников. Почему я делаю вот упор на этом, акцент именно на издании книг? Потому что их, конечно, тираж недостаточный. То, что портал «Предание.ру» сделали аудиокниги, вот большой им за это поклон. И очень удивительная была встреча у нас, когда мы были на этой конференции. Мы вот возвращались с нее, сели в электричку, к нам подошел какой-то очень странный человек. Мы сначала настороженно к нему отнеслись, но потом выяснилось, что он говорит: «Я ваш». Мы с ним ехали всю дорогу, и он сказал о том, что он звукорежиссер портала «Предание.ру», и он записывал аудиокниги с Олегом Шкловским. Я передала свой поклон. Просто большая радость. Это было
очень
интересно.
Потому что, как начитывал и начитывает Олег Шкловский, смог начитать, воспроизвести такие сложные тексты Сергея Иосифовича, мне кажется, лучше даже трудно себе представить. Я даже другой голос не могу уже вообразить. Хотя это ничего не значит, мы не будем ограничивать, так сказать, и других желающих. Но, тем не менее, это вот то совпадение, сочетание текста, мысли и звукового воплощения.
Да, этот молодой человек, зовут его Игорь Волков, и мы потом нашлись, он мне как раз и прислал фотографии, тетрадочки Сергея Фуделя. Он сказал, что я сидел рядом с человеком, у которого на коленях лежала эта тетрадь, и, вероятно, она предназначалась для передачи ее в музей. Потом он рассказал о том, что работа по записи книг Фуделя не прекращена, и предполагается записать книгу «Наследство Достоевского». И это очень будет хорошо. хорошо. Я даже подумала, может быть, и письма. Ну, письма, наверное, вряд ли. Все-таки это такой процесс, их нужно читать глазами, быть один на один с ними. А вот то, что наследство Достоевского будет записано, это будет нам большим подарком. И он же рассказал, насколько сложен этот процесс, и они много раз перезаписывались. Вот как мы с вами записываемся, это всегда очень сложно, иногда друг друга недопонимая в каких-то моментах. Это очень трудно найти определенную интонацию. Он как раз говорил о том, что долго искали вот эту интонацию, чтобы, может быть, без лишнего какого-то нажима, без какой-то пафосности, может быть, приблизить какие-то определенные нюансы. Действительно, в результате вот этих трудов была найдена очень важная интонация, которая была у Фуделя. Может быть, голос у него был другим, конечно. Голос был глуховатым таким, но интонация была точно
самая
такая же.
Самая важная интонация. Голос тут уже не играет роль. И мы как радийщики, мы-то как раз эти тонкости и сложности прекрасно понимаем.
Да, это когда человек читает не свой текст, но текст, который пропущен через сердце.
Здесь должно сойтись очень много вещей. И мастерство чтеца, и в то же время вот эти все нюансы и тонкости. Ну, почему вы назвали этого человека, который к вам подошел, этого Игоря Волкова, странным?
Странно, потому что как раз был март месяц, он был в капюшоне, и мы все выглядели... Мы уже немножко устали после этих событий. Ну, это наша, знаете, наша такая черта — быть настороженным ко всем людям, которые подходят к нам со стороны. Мы его восприняли настороженно, а потом он сказал: я вас увидел по вот этому зеленому термосу, который торчал у меня из рюкзака.
И... Понял, что это люди с конференции.
Да, с конференции. Мы сели в поезде и вот ехали вместе, разговаривали. Он с Марией Николаевной поговорил. Наверное, это было приятно, потому что действительно через Марию Николаевну как-то приближаешься к такому замечательному человеку, как Сергей Фудель.
Так вот, это вы уже говорите о последствиях конференции, да. Такие еще приятные сюрпризы и дары. О самой конференции.
Да, о самой конференции. Ну, вы знаете, я думаю, что ее можно посмотреть в записи, так чтобы не дублировать эту информацию. Она выложена на сайте Владимирской православной гимназии, она есть. Потом ВКонтакте есть группа, посвященная Сергею Фуделю. И в этой группе эти записи выложены, записи конференции. Всех можно послушать. Отец Николай Балашов говорил несколько академично, я так считаю, достаточно полно обо всем и о работе над рукописями, и свое понимание. В общем, он вычленял из книг Сергея Фуделя очень важные моменты. Может быть, для более профессиональной аудитории это звучало. Потому что, действительно, мы его слушали с большим интересом. Он говорил долго и очень интересно. Желательно, конечно, еще раз послушать то, что он говорил. Я всех отсылаю к этой записи. Затем говорил Андрей Борисович Ефимов, преподаватель, профессор Православного Свято-Тихоновского университета. Это человек очень известный и очень интересно. Он говорил о тех общинах, с которыми был связан Сергей Фудель. И, кроме всего прочего, я вот для себя выделила то, что он говорил. Он говорил, что никто из современников Фуделя и, может быть, и в нашем времени, никто так глубоко не проникал в Священное Писание и предания, так как он. Но речь идет и о его книге «Путь отцов», о его работе, многолетней и многотрудной работе с
текстами
Священного Писания. Поскольку он эпизодически приезжал в Москву, он, наверное, очень сильно отдавался вот этому процессу, он делал большие выписки, и, может быть, он был единственный специалист в этой сфере по святоотеческому преданию. Я думаю, что, конечно, специалисты есть, но у него было вот это очень большое, о чем я уже не один раз говорила, приближение к истине. Вот Андрей Борисович очень хорошо и долго говорил о его работе со Священным Писанием и немножечко в сторону о тех людях, с которыми Сергей Фудель общался. И еще на конференции выступала Мария Николаевна Фудель. Предполагалось, что будет отец Владимир Воробьев, но он по каким-то серьезным обстоятельствам не смог приехать. Это было жаль, потому что он знал Сергея Иосифовича и мог бы рассказать и об этих встречах.
Он лично с ним был знаком?
Он лично был знаком. Да, он лично был с ним знаком. Но остался вот у нас один человек, это Мария Николаевна, которая очень близко была знакома, непосредственно близко. И, конечно, ее рассказ был самый такой живой и интересный. Ну, я всегда ее слушаю с большим вниманием. Она говорила как просто человек близкий к нему и родной.
Она говорила как о дедушке. Но в чем сложность? Конференции повторяются, и ты же не будешь одно и то же вспоминать. Все равно у нее какой-то внутренний процесс тоже происходит, какое-то переосмысление. Она же этим живет. Поэтому что-то высвечивается, наверное, какими-то новыми гранями ее любовь к своему дедушке.
Да, конференции повторяются, но я думаю, что творчество Сергея Фуделя так многогранно, там столько пластов, что сколько бы мы ни встречались, сколько бы ни говорили, это неисчерпаемый колодец, и там много всего можно. И как раз окружение Фуделя, вот хотела к слову сказать о том, что создан сайт Сергея Фуделя, по-моему, это отец Дмитрий Черепанов сделал этот сайт, куда стекаются все материалы, связанные с Сергеем Фуделем. Это очень хорошее начинание, замечательное. В общем, я думаю, что это невозможно объять необъятное. Сколько бы мы ни встречались, мы будем об этом говорить. Мария Николаевна вспоминает как раз, она его помнит, она еще была молодой девушкой, но тем не менее память у нее прекрасная. И вот эти встречи с живым человеком, встречи, которые тогда она еще не осознавала, через призму лет и всего прошедшего, она уже по-другому на это смотрит и пытается сейчас вот эти крупицы вспомнить и, может быть, даже записать, к чему мы ее сподвигаем, чтобы она обязательно все эти и встречи, и какие-то, может быть, очень важные детали, не потерялись они, потому что все люди, которые были близки к Фуделю, к сожалению, они уже ушли от нас. Остались их дети, которые тоже были знакомы с Сергеем Фуделем, но по-другому воспринимали, ну, как молодые люди, не придавали значения, и не было этой дружбы между ними. А это очень важно, когда ты с человеком дружишь, когда ты его любишь, ты его по-другому воспринимаешь, ты его помнишь, запоминаешь, и, собственно, он у тебя остается в твоем сердце раз и навсегда.
То есть очень важно, чтобы вот на одной волне, чтобы было единомыслие. Вот такие люди важны. Но опять же, если говорить о Марии Николаевне, то это все-таки настолько живая связь. Вот недавно мне довелось побывать на Моросейке в келье святого праведного Алексея Мечева. И открывала келью, и даже несколько слов сказала об этом внучка священномученика отца Сергия Мечева. Это поразительно. Это совсем даже не важно, что скажет человек. То есть это важно, конечно, но ты напитываешься тем, что ты всматриваешься в это лицо, в глаза, в черты лица и пытаешься уловить, потому что это, как говорится, вот родная кровь. Все дорого. Если дорого каждое слово где-то печатно оставлено или в чьих-то воспоминаниях, то насколько же важно вот это живое воплощение в живом человеке, вот эта родственная связь. Поэтому я представляю, с каким трепетом вы относитесь к самой Марии Николаевне, и я надеюсь, что мы с ней сделаем отдельные материалы.
Да, конечно, вы как раз говорите о том, о чем я думала. Да, конечно, я смотрю на фотографии Сергея Фуделя, даже отца Иосифа Фуделя, и прозреваю все эти черты, которые проходят через всю эту семью. И Мария Николаевна очень похожа на свою маму, на своего отца Николая Сергеевича, и, конечно, на своего дедушку. Но она просто очень светлый человек, знаете, человек, с которым очень легко. Вот вы говорили о близости со святыми, и Мария Николаевна рассказала об открытке, которая осталась, реликвия, которая у них находится дома, открытка святителя Афанасия Сахарова, написанная Сергею Фуделю, где его собственной рукой там написаны такие слова, очень теплые. Вот я подумала, в какой близости мы находимся к нашим святым через таких людей. Еще она рассказала интересный момент, о котором я читала. Она не первый раз об этом говорит, но тут я услышала это, еще раз убедилась в чуде Божьем. В моей жизни было чудо, и я до сих пор к нему отношусь даже скептически. А вот здесь послушала Марию Николаевну и поняла, что это тоже, как про ее дедушку говорят, это голос, которому веришь, и вот здесь этому тоже очень веришь. После того, как умер ее отец Николай Сергеевич, через 3 дня тот самый крест, о котором пишет Мария Сергеевна в своих воспоминаниях о матери. Помните, как вот этот крест не нашли, пришли к обыскам, этот крест-мощевик не нашли в их доме. Потом, после смерти Сергея Иосифовича, он был уже в семье Николая Сергеевича, и после его смерти остался вот в доме Марии Николаевны. После смерти сына Сергея Фуделя он замироточил. Знаете, вот когда я слышала о мироточении, никогда не была этому свидетелем, действительно немножечко скептически к этому относятся, как мы, может быть, в силу своего несовершенства. Но когда я услышала этот рассказ, его можно послушать, и я действительно искренне поверила. Вот как раз на руках и на ногах Спасителя возникли капельки мира, которые Мария Николаевна по своей привычке их стерла, и через какое-то время они появились вновь, благоуханные капли мира. Знаете, вот, наверное, в этот раз до меня наконец начало доходить, что все-таки насколько мы не готовы к восприятию вот таких вещей.
У меня в жизни были такие удивительные вещи, о которых я могу засвидетельствовать перед любой комиссией. Они запредельно чудесные, связанные с мироточением, с благоуханием. И как раз такие случаи, о которых никаких сомнений просто быть не может. Это связанные с иконой царя-мученика, но известное до прославления, когда в несколько толстых струй мира стекало так, что когда служился молебен по тяжело болящему иеромонаху Владимиру Шикину, которого привезли из Дивеева, то благоухал весь храм, и у меня пахли волосы, пальто. Я на минуту вышла на улицу, просто подняла глаза, сказала: «Господи, неужели это возможно?» Вот. И опять вернулась в храм. И иконы, приложенные к иконе царя, причем это же иконы бумажные, наши иконы и одного из наших священников нашего храма, у него было металлическое, у меня бумажное, они у нас благоухали полгода. Но это не единственный случай. Другое дело, что мы понимаем, как надо относиться к подобным вещам, и никакой экзальтации, но это такие бывают проявления свыше милости Божией для укрепления, просто которые потом в самые трудные, может быть, жизненные моменты ты вспоминаешь об этом, и тебя это держит. Тебя это укрепляет.
Да, я только хотела подчеркнуть, что в моей жизни были какие-то примеры такого чуда, но я не верила своим глазам. Хотя я даже об этом написала, но у меня остается какое-то недоверие. Была ли я этому свидетельницей? То есть, ну, это очень трудно. Я повторюсь, что это вместить очень трудно. Я могу сказать, подведя какой-то итог кратких таких впечатлений, что, конечно, наша поездка была очень плодотворной, радостной, были замечательные встречи, приятные, неожиданные встречи, в то же время промыслительные встречи. Было приятно, что столько собралось людей, которые по-настоящему любят Фудуля. И вот здесь мне хотелось бы перейти к адресатам книг Фудуля. Кто же является читателями его, кто является, ну, мы не можем говорить там поклонники, да, мы говорим о тех читателях, кому он, не имея надежды, что это будет услышано его слово, он к нам обращался через десятилетия. Ну, в принципе, круг этих читателей очерчен им самим. Он написал, сдал название своей книги «Моим детям и друзьям». Дети, как мы видим, у него были замечательные, прекрасные. Он как-то преподал им издалека, преподал им удивительные уроки. Вот.
И... Да, находясь в ссылке и только ведя такую очень мощную, наполненную переписку, он фактически этим мог воздействовать и молитвой, конечно, в первую очередь молитвой, на их возрастание, на то, как они формировались как личности.
Да, и друзья, моим детям и друзьям. А кто же друзья Сергея Фудуля? Наверное, это те люди, это Христовы ученики, вот как он был Христовым учеником. И единственный признак, я просто размышляла, кому эти книги адресовали, которые действительно понимаются именно так, как бы хотел сам Сергей Фудуль. Единственный признак, по которому мы узнаем, что это ученики Христовы, об этом сказал сам Господь: «Потому узнаете, что вы мои ученики».
Потому как вы любите друг друга.
Да, друг друга. И вот этот круг читателей Сергея Фудуля, он на самом деле очень невелик. Я об этом говорила. Он невелик. Он, может быть, будет увеличиваться благодаря тому, что эти книги будут издаваться. И люди будут читать именно книги Фудуля, а не книги о Фудуле. Это очень важно. Так же, как о любом человеке лучше читать самого автора, чем книги о нем, потому что
ну, это... сначала читаешь самого автора, а потом дополнительно еще впечатления людей о человеке тоже неизбежно.
Важно, чтобы это были впечатления людей, которые входят в этот круг читателей. Потому что печальное такое явление, что имя Сергея Фудуля, оно как бы некоторыми читателями поднимается на какие-то знамена, вычленяются какие-то определенные идеи из его творчества. Он же ведь касался очень разных вещей. Вычленяются какие-то элементы и, ну, ставятся во главу угла каких-то своих, может быть. Это такая сложная тема, мне не хотелось бы никого там, допустим, осуждать или как-то косвенно говорить. Но мне печально, потому что Сергей Фудуль, его книги нужно воспринимать целостно, а не выделять из них какие-то определенные идеи. Вот вы знаете, самое печальное явление – это, как говорят, растащить на цитаты. У него много очень интересных и драгоценных мыслей, но когда эти мысли драгоценные вынимаются из контекста, когда пытаются намыть золото, а породу оставляют, то они перестают сверкать. Я вот размышляла о том, что как раз мысли Фудуля, они вместе с породой, они целостны. Это все золото. И акцентироваться только на том, что он был репрессирован, на его тюремном опыте нельзя. На его отношении к другим конфессиям тоже нельзя. У него была любовь к людям, исповедующим другую религию, с которыми он сталкивался, ну, на этапах, в ссылках. Любовь к ним оставалась. Он же понимал, что Это же перед ним человек, который вот включен в определенный контекст какой-то культурный, и относиться к нему нужно по-христиански. А то, что он может быть там заблуждаться, это не наша задача его обличать. Вот на этом акценты бывают.
То есть не надо идеологизировать, чтобы не появлялись идеологемы, которые используются в личных интересах. Это уже, как говорится, дело совести тех, кто приобщается к творчеству таких людей.
Да. Или же вот акцент на том, что Сергей Фудель назвал болезни церкви. Да, он их назвал очень точно. Он дал определенные диагнозы. Но более того, он показал какие-то выходы из тупиков.
Мало того, это был взгляд, ведь это же не поиск недостатков, которые мы знаем, вот людей, которых Паисий Святогорец называл мухами, которые выискивают во всем только плохое, а это взгляд любящего, страдающего человека, который страдал этими болезнями и сердечно болел этим. И это взгляд любящего, самое главное, человека. Это не критиканство, поэтому можно, конечно, выхватить и на флаг, но это непорядочно.
Да, ну вот как раз акцентуация на том, о чем говорил Фудель, о темном двойнике церкви, акцентуация на этом, сосредоточение на его определениях этого, на его вглядывании, на его, так сказать, свидетельствах о тех людях, которые были, как бы, находились внутри церкви, и в то же время они были вне, поскольку они были неверующие под видом верующих. Это все очень важно.
Он ведь говорил, что о грехах, не грехах церкви, а грехах против церкви. И потом этот человек был настолько умен, настолько тонко и духовно мог не только увидеть, умел сформулировать мысли, и этим просто можно воспользоваться. Но опять же, это характеризует человека, который это делает. Кто он? Пчела, муха? И с какими целями?
Да, да, я хотела сказать, что, может быть, это прозвучит достаточно категорично, но очень бы не хотелось. Я об этом говорила еще давным-давно. Очень не хотелось бы, чтобы именем Фудаля спекулировали, чтобы его приспосабливали для каких-то своих нужд. Допустим, когда Сергей Фудель говорил о том, что синодальный перевод Библии плохой, он никогда не говорил о том, что нужно отбросить его. Нет. Этому переводу посвящены десятилетия. Трудился целый коллектив авторов. Плохой он в каких-то моментах. И он наметил вот эти какие-то, скажем, дефекты, которые вкрались как ошибка переписчика.
Можно сказать, неплохой, а несовершенный.
Несовершенный, да. Но он нигде не предлагал отказаться от богослужения на церковно-славянском языке. Просто наметил некоторые моменты, где вкралась ошибка, и которые просто требуют исправления. А когда, допустим, это принимают как самую важную идею, нужно отложить, допустим, богослужение на церковно-славянском языке, вернуться к русскому языку только потому, что вот Фудель сказал, чтобы не возникало этих благочестивых пауз во время чтения апостола. Нет, это неправильно. Эти благочестивые паузы возникают от невежества человека. Но когда он находится долго в церкви, когда он уже читает на церковно-славянском языке, когда он молится на церковно-славянском языке, готовится к причастию и читает как раз все книги на церковно-славянском, он постепенно этот язык ассимилирует, и этот язык становится ему родным. И он понимает, более того, в русском языке нет аналогов многих церковно-славянских слов. И вот некоторые искажения идей Сергея Фуделя меня, конечно, огорчают. Я просто сейчас не называю конкретно.
Да и не людей, нужно, да. Но это и есть и спекуляции, и провокации. Да, да, да. Но это уже на совести людей. На совести. Но мы все-таки будем пытаться отделять пшеницы от плевел.
Как раз хотелось бы сказать о том, что, конечно, книги Фуделя надо читать полностью и ни в коем случае вот не вывешивать какие-то крупицы его мыслей, как, знаете, на такие карточки, как я говорю, для малограмотных неофитов. Да? Я сама была таким неофитом, но они как бы не очень хороши. Вот время такой тенденция, когда берется так называемый демотиватор, да, туда вкладывается какая-то цитата определенная, еще картиночка там со святым, и все это выглядит достаточно примитивно, и это просто какая-то определенная профанация. Вот это вот очень огорчительно.
Оно работает на определенный слой народа, но это отдельный разговор.
Отдельный разговор, но в отношении Фуделя это нехорошо, потому что его нужно воспринимать целостно. Если он где-то говорит о болезнях церкви, он через какое-то время, да, он констатирует болезнь церкви как человек, который тоже болеет, но он через какое-то время пишет о путях выхода из этой болезни, об исцелении и говорит очень точно о тех вот духовных снадобьях, которые исцелят его. И его понимание церкви, которое он передал своим детям, оно очень важно. В связи с этим мне хотелось бы прочитать замечательное письмо его дочери Марии Сергеевны Желноваковой-Фудель, адресованное брату Николаю Сергеевичу, где она приходит к тому пониманию, как понимал Сергей Фудель церковь. Она ведь очень долгое время была в церкви с самого детства. Но она вдруг внезапно прозрела и поняла, что это за церковь, о которой писал ее отец. И мы сами не сразу к этому приходим, потому что мы не можем определить, мы не можем понять, где границы между земной и небесной церковью, и как это все сочетается. Если мы видим что-то нехорошее в ограде церкви, мы хотим от этого отдалиться. И сейчас вот происходит такая интересная тенденция к тому, что люди повально обличают церковь, обличают и людей, которые находятся в церкви, и, в принципе, на саму церковь проецируют вот все эти болезни, забывая о том, что мы болеем вместе с церковью. Тот самый темный двойник, который находится в ограде церкви и о котором писал Сергей Фудель, этот темный двойник находится внутри нас.
Но это в первую очередь, это лечебница, в которую приходят больные. Но тем не менее, еще раз напомним основную сформулированную мысль Фуделя, что это не грехи церкви, а грехи против церкви. Давайте послушаем письмо.
Это к вопросу о том, что дети у Сергея Фуделя были просто удивительны. Настолько, насколько они его хорошо поняли и, может быть, даже не сразу осознали, кто был рядом с ними. Вот, в частности, Мария Сергеевна писала своему брату Николаю в письмах, это 90-е годы, уже после смерти своего отца, писала о том, что страшно думать, цитирую, страшно думать, что мы жили рядом с праведником, не понимали этого. Лишний раз понимаешь ошибочность своей жизни. Не надо было выходить на улицу и бороться за свободу, в кавычках. Надо было уйти в церковь, там вся истина. Имеется в виду начало 90-х.
Вот разрушение Советского Союза.
Да, и участие всех вот в этой общественной жизни. И вот письмо, которое я хочу процитировать полностью, оно меня поразило тем, что, наверное, мы все проходим какую-то вот такую эволюцию нашего отношения к церкви, когда мы, наконец, понимаем, что есть она и что есть Царство Божие, которое внутри нас есть. Это очень важно понять. Я начала читать... перечитывать опять папины воспоминания. И лишний раз еще убедилась, какое-то счастье, что они изданы. Счастье, чудо. Я еду с ними, с дедушкой и папой, в Оптину и Зосимову пустынь, стою на заутренне. Первый раз ощутила так близко около себя дедушку, отца Иосифа. Да, старушки Тихомировы были дочерьми Л. Тихомирова, ну, Льва Тихомирова. Папа и адрес дает Загорский этого дома и нашего пепелища. Папины воспоминания – это его душа. Поразительные мысли по глубине. Да, истина одна, не может быть много истин. И кто близок к этой истине, тот близок к Царствию Божию. Вот папа опять пишет здесь о церкви. Страшные вещи. Об антицеркви, лжецеркви в лице недостойных в ограде церкви. И о истинной церкви. Здесь же в лице праведников, которые рядом с грешниками. Значит, существует невидимая церковь, как сообщество истинных и избранных. Где ее колокольни, где ее колокола? Неважно, что мы их не видим, но ощущаем и знаем, что они есть и стены ее незыблемы. Представь себе такую церковь. Идет служба. И кто служит литургии? А может быть, Иоанн Златоуст? А может быть, преподобный Сергий? А кто стоит? А вот стоят в этом храме прихожане. Вот наш дедушка, отец Иосиф. Вот тетя Маруся, Мария Иосифовна, сестра Сергеевича. Вот Мунечка, вот отец Флоренский, вот мама и многие тысячи и миллионы других светлых. Вот о какой церкви говорил Господь. Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот оказывается, какая это церковь, Господи. А я-то думала, что это во времени, в истории, в каком-то веке будет такая церковь, где соберутся истины праведные, и будет она светлой и безгрешной. Скажем, это могла быть первохристианская церковь, а могла и последних веков. А оказывается, вернее, просматривается уже сейчас явно и очевидно, что это церковь всех времен человечества. Это церковь избранных, святых, мучеников, пророков и всей цепочки, всей этой вереницы, начиная с первого человека и до последнего мига существования Земли. Действительно, когда умер папа, мне стало очень одиноко, и я взялась читать Иоанна Златоуста. И вдруг зазвучал папин голос, его наставление, его темперамент и смысл его наставлений, суть того, что он хотел донести до нас. То, что я не успела усвоить от папы, докончил за него Иоанн Златоуст. Точка в точку. Мне казалось, что это как бы продолжалась прерванная мелодия. Через 16 веков и никаких разногласий. Святой Златоуст был еще, по-видимому, современником людей, которые были очень близки к апостолам. Что такое 300 лет? Это я к тому, что вероисповедание нашего папы через 20 веков такое же, как было у апостола Петра. Вот и камень, вот и церковь.
Это потрясающе. Это вот плоды, действительно, плоды в детях. Она фактически смогла также продолжить его линию, способность формулировать вещи высокодуховные, которые очень трудно формулируемы, но она передала, что основной смысл церкви в едином духе, вне зависимости от времени.
Да, и эти письма были опубликованы в журнале «Альфа и Омега», я читала их полностью, их читала, и, вы знаете, я, когда их читала, слышала интонацию Марии Николаевны Фудель, внучки. Вы знаете, когда вы с ней пообщаетесь, вы услышите определенный, у нее очень тихий голос, и очень сильно приходится напрягаться, чтобы ее услышать. Но у нее вот очень такая живая, такая интонация какого-то удивления. Знаете, удивление перед миром, перед тайной мира. И вот здесь у Марии Сергеевны мы видим вот это то же самое удивление перед открытием, что есть настоящая церковь. И для меня это тоже было открытие. Ведь я как-то искала ее, искала вот в земном, и в этом земном смысле, оказывается, мы все действительно стоим на службе, а когда происходит богослужение, с нами молятся святые. И вот она как-то вот в очень простых словах на этих примерах показала, просто человеку становится понятно. Это тот самый ёмкий язык, который был у Сергея Фуделя. Вот у него книги-то по объему очень небольшие. Это ёмкий язык. Я не могу разгадать эту загадку. Как вот, вот в нескольких простых словах, вот выстроенных в определенном порядке, он эти истины сразу влагает в наше сердце. Это для меня остается загадкой.
Она как дочь смогла продолжить дело отца. Хотя, говорю, чисто богословски, ведь прекрасно те, кто служит, стоят у престола Божия, перед которыми на дискосе выложена частица, там все, и земная церковь, и небесная соединяются, это в алтаре все. А вот так осмыслить с точки зрения мирянина, это потрясающе.
Возвращаясь к аудитории читателей Сергея Фуделя, надо сказать, что вот мы говорили о его детях, которых подарил ему Господь, вот, и которых он замечательно так воспитал. О Николае Сергеевиче, я думаю, расскажет Мария Николаевна о своем отце. Вот она о нем будет говорить, как о продолжателе, скажем так, дела своего отца. Он тоже писатель. Сейчас вышли его книги, исторические книги. Как раз вот его отец подвиг писать именно на историческую тему. Мы с вами говорили уже об этом, что он своими письмами его...
Подвиг, он его отвел от художественной литературы, а подвел вот к исторической. И о личности самого Николая Сергеевича мы можем как раз судить во многом по письмам. А сейчас вот вы говорите, что изданы и книги самого Николая Сергеевича.
Да, изданы две книги. Это исторические книги Андрей Курбский и Михаил Тверской. Одна из этих книг получила даже патриаршую премию. Это, я думаю, что будет отдельная передача, посвященная ему. Просто хотела сказать, что письма, которые были написаны и ссылки Сергеем Фуделем своему сыну, они начинались еще с того времени, когда Николаю Сергеевичу было вот чуть больше 20 лет. И эти письма настолько глубокие, вот он никогда как бы до этого уровня не спускался, он наоборот поднимал его к своему видению и пониманию. Очень-очень деликатно, даже где-то иногда вот по этим письмам можно проследить, по письмам к своему сыну можно проследить, что где-то он эту планку сильно завысил. У нас нет, к сожалению, писем, ответов Николая Сергеевича. И возникло какое-то недоразумение, какая-то обида, может быть. Но тут же Сергей Иосифович эту какую-то, может быть, небольшую неловкость между близкими людьми сумел сгладить. Да, писал он ему где-то, начиная с конца войны, это 46-й год, действительно, Николай Сергеевич пришел с фронта и был еще достаточно молодым человеком, хотя много пережившим, он же был орденоносец с ранениями, фронтовик, но тем не менее, это еще был совсем молодой человек, насколько он был способен воспринять эти вещи.
Но и... ведь это же как на вырост, человек должен был дорасти.
Дорасти.
И мы все должны дорастать. И это работа всей жизни.
И мы видим, что это и произошло. И Мария Николаевна, когда рассказывает о своем отце, она говорит, что он действительно очень хорошо усвоил. Он усвоил его принципиальность, очень важно. Он человек не то, что был категоричный, но он был принципиальный. Вот мы сейчас достаточно лояльны, мы не можем до конца понять, насколько нужно быть смиренным по отношению к другим людям, насколько принципиальным. Да?
В чем? В чем быть смиренным, а какие вопросы принципиальные, в которых нужно отстаивать не только свою точку зрения, а свою жизненную позицию. То есть не превращаться в человека-угодника вместо смирения. И много таких подмен может быть. И потом этот дух современной толерантности, так называемой, это же очень лукавый дух нашего времени.
Да, это все упирается вот в самое главное. Это пусть слова ваши будут «да», «да», «нет», «нет». Это очень трудно, особенно сказать слово «нет». Вот таким был как раз Николай Сергеевич, и он воспринял от своего отца вот это, может быть, скажем, твердость. Вот мы очертили круг детей. детей и круг читателей. Их много-то и не может быть. Вот этих людей, которые входят в круг читателей. Это то самое малое стадо, которое любит Христа. И о них писал Сергей Фудель своему сыну в письме. Вот об этих странных людях, которые живут вроде бы и этим миром, и уже не этим миром. Просто хочу процитировать. Это было написано вот как раз в 1949 году, по-моему, 25-26 лет Николаю Сергеевичу. Вот он уже был способен воспринимать такие важные вещи. Это октябрь 49 года, Большой Улуй. Есть некое реальное бытие, помимо того, которое мы видим. Люди со странностями в этом бытии бывают и знают, что быть в нем для них высшее счастье. Когда они встречают таких же, как они, бывавших в нем, они особенно радуются. Их глаза через глаза этого встреченного друга уходят туда, в это бытие, вспоминают его, вновь вкушают его полноты. Так бывало у меня с тетей Марусей, с сестрой. Конечно, я хотела бы, чтобы это было и в наших отношениях. Здесь ничего не надумаешь, здесь никак не сфальшивишь. Если это есть – есть, если нет – нет, ибо это не от людей, а от Царства Божия, расцветающего внутри человека. Вот я хотела сказать, что читателей Сергея Фуделя можно узнать по тому, что в них уже расцветает это Царствие Божие. В них нет, скажем, стремления к увлечению. В них нет каких-то попыток отстоять вот только свою правоту. Они очень деликатные люди. Они люди радостные, светлые люди. И вот именно поэтому я узнавала этих людей на конференции, которые были вокруг нас. Это были люди, которые действительно любят Сергея Фуделя, читают его и дальше собираются встречаться, читать его, говорить о нем, говорить о нашей церкви, о радости, полноте, пребывании в ней, об истинной церкви, а не о той, которая, ну, скажем так, не о ветхом человеке и не о ветхости земных стен церкви, а о той церкви, в которой есть Царствие Небесное.
Вы прослушали интервью с публицистом и поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о духовном писателе, богослове Сергее Иосифовиче Фуделе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во Царстве
Радуйтесь и веселитесь.